Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Бунт заключенных в СИЗО Челябинска. Местные правозащитники говорят о провокации, устроенной руководством Федеральной службы исполнения наказаний. День тишины на востоке Украины. Штаб антитеррористической операции заявляет о 6 случаях нарушения режима прекращения огня. Поэт Лев Рубинштейн сегодня идет на допрос в Следственный комитет по делу об акции «Книги в парках». Беларусь ответила России на претензии в контрабанде санкционных товаров, тотальной проверкой фур на границе. Продолжается падение цен на нефть. По мнению американских экспертов, оно может оказаться гораздо более затяжным, чем считалось ранее. Вместе с нефтью вновь падает и курс российской валюты. В России НКО иностранным агентам запретили участвовать в выборах. Означает ли это конец независимого наблюдения за российскими выборами? И не о политике. В Великобритании сегодня состоится аукцион, на котором будет выставлен оригинал рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда из знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». Сотрудники общественной наблюдательной комиссии Челябинской области сегодня так и не смогли пройти на территорию следственного изолятора номер 1, где произошел бунт заключенных. Их не пропустили к заключенным, участвовавшим в бунте, объяснив отказ следственными действиями. Челябинский правозащитник Николай Щур считает, что произошедшее в СИЗО – это провокация, устроенная управлением Федеральной службы исполнения наказаний в связи с ожиданием окончания судебного процесса над бывшим начальником Копейской колонии номер 6 Денисом Михайловым. Напомним, в августе прошлого года массовый бунт заключенных в колонии Копейска продолжался 2 дня и привел к возбуждению нескольких уголовных дел и увольнению высокопоставленных чиновников в СИН. Из Челябинска передает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
О предстоящей акции некоторым из родственников заключенных, а также ряду правозащитников стало известно заранее. Кто-то из осужденных успел их предупредить. Поэтому к тому моменту, как акция началась, у стен СИЗО собралась группа людей, которые не расходятся до сих пор. По утверждению родственников заключенных, причина бунта – дележ власти в режимном учреждении, смена смотрящего. Руководство ГУФСИН возлагает вину на некоего Якуба Каргиева, осетина по национальности, осужденного за убийство. Вот как описывает ситуацию сотрудница пресс-службы ГУФСИН Ольга Емельянова.
Один из осужденных следственного изолятора номер 1 на законные требования сотрудников выйти из камеры ответил отказом и стал призывать других заключенных к членовредительству. Спецконтингент в соседней камере начал стучать в двери, лить воду в коридор, устраивать задымление путем поджога клочков ваты из матрасов и призывать других осужденных поддержать акцию неповиновения администрации учреждения. В результате их поддержали около 100 человек. 8 человек в разных камерах нанесли себе незначительные порезы предплечий. Всем была оказана незамедлительно медицинская помощь. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись, жертв нет. У СИЗО собрались около 20 человек, преимущественно молодежь. Полиции было выставлено оцепление. На место происшествия выехало руководство ГУФСИН России по Челябинской области, прокуратуры, Главного управления Министерства внутренних дел, члены общественной наблюдательной комиссии, сотрудники Следственного комитета Федеральной службы безопасности.
Член общественной наблюдательной комиссии Николай Щур связывает инцидент в СИЗО с судом над Денисом Михановым, бывшим начальником Копейской колонии номер 6, где в ноябре 2012 года вспыхнул большой бунт заключенных, которые жаловались на издевательство и вымогательство со стороны администрации колонии. Каргиев проходит свидетелем в процессе над Михановым. И по мнению Щура, ЧП в СИЗО – это попытка создать нужный информационный фон накануне приговора Миханову.
Если по этим железным эпизодам, которые они Миханову обвинили, они железные эпизоды, ему выносится оправдательный приговор, значит, они закрывают все остальное и делают вид, что ничего не было. Если власть, они же понимают, что проходит время, выносят обвинительный приговор, они тут же, в считанные дни и месяцы, привлекают к ответственности огромное число больших лиц, поскольку им власть показала, что да, это надо преследовать. И вот 22 декабря ожидается оглашение приговора. Все ждут его большим нетерпением. Поэтому администрация ГУФСИН, понимая, что если будет обвинительный приговор Миханову, то она сядет, вероятностью практически 100%, сядут большие заместители, вытащат генерала из Омска, которого отправили на пенсию, чтобы спрятать. Для этого нужно создать обстановку, что смотрите, какие негодяи, от кого мы вас спасаем. Вы судите человека, который их держал в узде.
Улица Российская, где находится СИЗО, перекрыта в обоих направлениях. По информации агентства «Знак», которому удалось связаться с одним из заключенных, в камеры этой ночью брызгали из газовых баллончиков и порошковых огнетушителей. Известно о 2 осужденных, которых очень сильно избили, сломали им руки, а медицинскую помощь, по словам заключенного, тем, кто в их камере порезал себе руки, оказал медик, бросив им 1 бинт на 3.
Из Челябинска передавал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас о ситуации на востоке Украины. В зоне вооруженного противостояния украинских войск и бойцов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодняшний день, 9 октября, объявлен указом президента Украины Петра Порошенко «Днем тишины». Соблюдать перемирие, на словах, согласились и лидеры так называемых ДНР и ЛНР. По мнению Порошенко, новое перемирие может способствовать успеху очередного раунда переговоров с сепаратистами, который может состояться в Минске уже в эту пятницу. Впрочем, формально никто не отменял и предыдущее перемирие, достигнутое по итогам сентябрьских минских консультаций между представителями самопровозглашенных народных республик и украинским руководством. Впрочем, за время действия этого документа только по официальным данным на востоке Украины погибли более 100 украинских солдат. По официальной информации штаба антитеррористической операции, на этот час режим прекращения огня сегодня нарушался сепаратистами 6 раз. Впрочем, это меньше, чем в предыдущие дни. Тот факт, что сегодня интенсивность обстрелов в позиции украинской армии со стороны сепаратистов снизилась, мне подтвердил и координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойт, с которым я поговорил этим утром. Какова сейчас обстановка в самых горячих точках Востока, в аэропорту Донецка? Есть ли какие-то признаки того, что очередное перемирие оказалось более эффективным, чем предыдущее?
Если брать последний час, то сильной активности, насколько я владею информацией, пока не было зафиксировано. То есть абсолютно четко я знаю, что с примерно около 3 часов ночи в Донецке периодически работали гаубицы в разных районах, так называемые кочующие. То есть плотность огня, конечно же, не такая была, как предыдущие 5 суток. Можно сказать, одиночные такие были артналеты, но тем не менее они именно фиксировались. Примерно с 6 часов до 8 часов, можно сказать, наступило такое своеобразное затишье. Хотя сейчас около 8:30 я получил информацию о том, что в районе аэропорта все-таки идут артиллерийско-минометные обстрелы. Но уточнение этой информации еще не получил окончательное. Такая примерно обстановка на сейчас. То есть 100% перемирие, оно только на бумаге. Фактически его пока еще нет.
Петр Порошенко говорит о сегодняшнем дне тишины в контексте подготовки нового раунда мирных переговоров с сепаратистами, которые могут состояться уже в пятницу. Есть ли у вас ощущение, что эти переговоры будут полезными?
Переговоры, процесс, у них всегда смысл есть. Второе, исходя из всех предыдущих шагов и России, и как и стороны, второй боевиков, смысл был всегда лишь один, то есть перегруппироваться, нарастить силы и, соответственно, все равно идти к своей цели. Лично у меня и у того слоя людей, с кем я общаюсь, это военные, волонтеры, у нас однозначное мнение, что никакого исполнения тех озвучиваемых вещей не будет. Это однозначно. В это никто абсолютно не верит. Все понимают, что данная встреча будет использована в своих интересах и как нами, в плане того, что мы получаем какую-то передышку, мы получаем основания для поддержки, мы демонстрируем свои намерения, которые действительно заключаются в том, что все-таки остановить боевые действия и восстановить то, что должно быть восстановлено законно, то есть целостность Украины и, соответственно, возможность заниматься своими делами, так сказать, строить и развиваться в том направлении, в котором мы хотим, народ Украины. Все прекрасно понимают, что противоположная сторона, никто не собирается отказываться от своих целей, они имеют свои цели. Соответственно, эта встреча будет использована ими в своих целях. Тем не менее, такая встреча, я так понимаю, состоится. Почему? Потому что этот шаг, он необходим обеим сторонам.
О ситуации на востоке Украины сегодня, в так называемый день тишины, объявленный противоборствующими сторонами в преддверии нового раунда мирных переговоров, говорил координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойт. И в продолжение темы российско-украинского конфликта и его последствий, Радио Свобода не раз рассказывала о судьбе беженцев с востока Украины, уехавших из зоны боевых действий как в другие украинские регионы, так и в Россию. Мы продолжаем искать и рассказывать истории этих людей. Корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина встретилась с семьей Денисенко, приехавшей в Сибирь из Донецка.
На старт. Внимание. Марш! Два брата, Дима и Саша, катаются с горки во дворе. Это одно из немногих развлечений в деревне. Проблема только в том, что у Димки нет варежек, и ему приходится все время руки держать в карманах. А мальчишке хотелось бы и в снежки поиграть, и вылепить снеговика.
Ну, потому что тут холодно сильно. У меня нет рукавичек, я всегда, когда катаюсь, тут руки.
В Сибири Димке нравится, особенно то, что много снега. Сейчас оба брата сидят дома. Младший Саша еще в школу не ходит, а старший Дима не учится, потому что родители не заплатили за питание. Денег в семье нет.
На данный момент сейчас пока не ходит, но вообще ходит. Ну, просто мы как бы не заплатили за питание за прошлый месяц. Вот, ну, заплатим, пойдем. Немножко я не рассчитала, не по-хозяйственному, наверное. Нам никто ничего не говорил, но вы понимаете, ну, когда, ну, повторяют, нужно. Просто, ну, мне стыдно, если честно. Я не привыкла, я привыкла, ну, как бы, всегда хватало раньше. И сейчас как-то так тяжковато.
Ольга Денисенко на 7-м месяце беременности. Многодетная мама как может старается наладить быт. Но пока это получается с трудом. В однокомнатной квартире, куда их поселили, холодно, на стенах плесень, не было толком мебели, а еще нет горячей воды. Когда у тебя трое детей и еще один на подходе, это большая проблема. Воду, чтобы помыться и постирать, постоянно приходится греть на плите.
Плиточку нам соцзащита дала, чайник, тарелочки. Ну а так, что купили, что люди дали?
Первое время, пока у мужа не было работы и материальная помощь, которую выдали в районной администрации, закончилась, семье приходилось голодать. Выручали бабушки, которые приносили детям еду.
Здесь бабулечки, конечно, спасибо им огромное. Они попервах, мы когда приехали, вот кушать нечего было, я же говорю, на второй день пришли три женщины. Картошка, лук, ну, в общем, масло постное. И эти дни мы сидели, ну, в общем, без ничего. Благодаря вот так комендант, по-моему, называется, да, в училище, Мария Васильевна, она уже последние два дня со столовой нам тут борщ, там кашку приносила, потому что она оглянула, ну, мы все.
Ольга Денисенко с мужем и тремя детьми, младшей Соне сейчас 2,5 года, вынуждены были уехать из родного Донецка. Собирались быстро, ехали на перекладных, поэтому с собой взяли только 2 сумки, в основном с детскими вещами. Денег почти не было. Последние месяцы в Донецке они сидели без работы. Чтобы уехать в Россию, продали последнее золото.
Там жить вообще невыносимо стало. Там вокруг все горит, рвется, взрывается. Мы, в принципе, даже и не хотели ехать. Если бы не дети, мы бы там и остались, честно. Все-таки все родное. Ну, когда всю жизнь проживешь вот в одном, ну, в своем, тяжко бросать, очень тяжко. Это все наживалось с трудом. Тоже в кредитах сидели для того, чтобы что-то приобрести. Вот остались. Дом остался, все в доме. Хозяйство, курочки, поросята. Мы когда сюда ехали в Шигарский район, у нас предполагалась другая работа в другом селе Татьяновка. Там дом, усадьба, нужно было присматривать за ней, людей принимать. Вот пообещали как бы, ну, зарплату достойную, помощь на будущее. Ну, а когда работодатель нас здесь уже увидел, ну, как бы мы лицом, наверное, не вышли, от нас отказались. Вот мы нашли другую работу и привезли нас сюда. Когда от нас там отказались, мы, я же говорю, мы жили на тот момент в общежитии, это был еще сентябрь месяц, отопительного сезона не было. Было очень холодно, у меня дети заболели, питания у нас как такового не было. Вот мы просились нас отвезти обратно в Томск, потому что там работает служба, вот это вот центр занятости. Там можно было опять-таки работу подобрать, но они нас отказались везти.
У Ольги в Донецке остались родители и старшая дочь. С ними она иногда общается по телефону. Сама возвращаться туда пока не думает. Хотя здесь, в России, столкнулась с тем, чего никак не ожидала. Косые взгляды, осуждения и даже неприязнь.
Здесь немножко, вот я же говорю, мы с людьми немного не ладим. А есть такие люди, ну, которые даже и рассказывать не очень приятно. Они считают, что нам тут миллионы выплачивают, что мы у них работу отнимаем, жилье. Я даже вот в больнице, в поликлинике в местной столкнулась, ну, с таким, ну, как бы я такого раньше даже не видела. У нас случаев было 3. Со мной, с сыном и с мужем. Вот, ему нужно было нитку, шов снимать с губы. Нас не принимали, у нас полиса с Томска еще не пришли, вот, и поэтому нас не принимали. Я еле-еле добилась за 1.5 часа, талончик единовременный. Я просидела под женской консультацией 2 часа, всех отпустили, ушли, простите, на аборты, сказали, сиди. Причем я туда добиралась по холоду 1.5 часа тоже пешком. Я у нее спросила, я говорю, простите, а вы меня примете? Примем. Я говорю, а когда? сколько нужно, столько будешь сидеть. Ну, как бы я... Ну, гордость у меня все-таки есть. Я развернулась и ушла. Мне не нравится такое обращение. Я себя все-таки как-никак чувствую человеком. Пусть я сейчас не в той ситуации, в которой раньше находилась. Но все-таки я ни у кого ничего не прошу. Я не бомж. Я просто хочу нормального отношения к себе. Больше ничего.
Муж Ольги сейчас работает на стройке. Его зарплата 14 тысяч рублей в месяц. Этих денег явно не хватает, чтобы свести концы с концами. Ведь жизнь буквально приходится начинать с нуля. В маленькой квартирке почти нет мебели, старые диваны да тумбочка, которую мужу дали на работе. В коридоре не проведен свет, на кухне нет крана. Чтобы все это сделать, нужны деньги, а их катастрофически не хватает. Ольга признается, что в завтрашний день она даже не заглядывает, боится, потому что не представляет, как они будут жить дальше. Впереди рождение еще одного ребенка и долгая холодная сибирская зима. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о сегодняшних российских новостях. Сегодня поэт Лев Рубинштейн вместе с адвокатом пришел в Следственный комитет России, чтобы дать показания о своем участии в акции «Книги в парках». Завтра к следователям для беседы по этому же делу должен отправиться писатель Виктор Шендерович. По словам Рубинштейна и Шендеровича, сотрудники Следственного комитета связались с ними в эти выходные и сообщили, что допрос будет связан с хищениями денежных средств, совершенных по версии следствия организаторами акции «Книги в парках». Среди этих организаторов гражданская жена оппозиционера Владимира Ашуркова, который находится в розыске по делу о хищении средств, собранных на избирательную кампанию Алексея Навального. Сейчас Ашурков проживает в Англии. С подробностями об этой истории моя коллега Светлана Павлова.
О вызове на допрос Следственный комитет Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн сообщили на днях на своих страничках в социальной сети Facebook. При этом Рубинштейн опубликовал копию соответствующей повестки. Виктор Шендерович написал, что ему позвонил вежливый молодой человек из Следственного комитета и позвал в гости. Никаких официальных документов из органов ему не приходило, уточнил Шендерович в интервью Радио Свобода.
Повестки я никакой не получал, повестку получал Рубинштейн. Мне позвонили, попросили прийти. Речь идет о акции «Книги в парках», в которой мы участвовали, я и Рубинштейн, надо заметить. Участвовали в этом еще десятки людей. На допрос позвали нас. Откуда ноги растут и какую именно мерзость, так сказать, затеял Следственный комитет, я не знаю. Ну, в ближайшее время, видимо, мы это узнаем.
Ну вот СМИ сообщают, что речь может идти о каком-то хищении средств.
Об этом мне и говорил следователь, который мне звонил, что речь идет о расследовании хищения средств менеджерами проекта «Книги в парках». Какие там средства, я не знаю. В любом случае, масштаб этого дела совершенно несопоставим со статусом, скажем, этого дела, потому что Следственный комитет при живом Кадырове, да, и находящихся на свободе всех наших членов списка Forbes из правительства, да, занимается книгами в парках и допросами Рубинштейна. Повторяю, репутация Следственного комитета такова, что мы можем не сомневаться в том, что ноги растут куда-то в политическую сторону. Что именно, узнаем.
Ну вот еще достаточно распространенная практика, которую Следственный комитет наш иногда воплощает в жизнь, когда люди, вызванные на допрос в качестве свидетелей, впоследствии оказываются, ну, чуть ли не обвиняемыми по этим делам. Есть ли у вас опасения, что что-то подобное может произойти?
Никаких оснований для опасения специального у меня нет. Повторяю, то, что мы имеем дело с Следственным комитетом, с его репутацией безобразной, да, отдаю себе отчет вполне.
Говорил Виктор Шендерович. Лев Рубинштейн подтвердил в интервью Радио Свобода, что его вызвали Следственный комитет по тому же поводу, что и Виктора Шендеровича.
А это абсолютно то же самое, причем я толком не понимаю, каков может быть интерес у нас. Я так смутно понял, что речь идет о каких-то не туда направленных средствах. Они, видимо, приглашают тех, кто принимал участие в этих фестивалях, которые назывались «Книги в парке», да? Я повестку получил, я вообще далеко не сразу вспомнил, о чем речь идет, потому что в моем случае это было года два тому назад. Что за этим кроется, я, к сожалению, не знаю, могу так приблизительно гадать, но не хочется заниматься конспирологическими изысканиями.
Говорил Лев Рубинштейн. Информационный ресурс «Медуза» предполагает, что вызов Шендеровича и Рубинштейна в Следственный комитет может быть связан также с уголовным делом, заведенным в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Его обвиняют в хищении денежных средств, собранных на избирательную кампанию бывшего кандидата в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального. Дело в том, что гражданская супруга Ашуркова Александрина Маркво возглавляет креативное продюсерское агентство «Бюро-17», одного из организаторов акции «Книги». Видно, что при попытке попасть на официальную страницу Бюро 17 в интернете, браузер перенаправляется на сайт хостинг-провайдера, то есть странички продюсерского агентства фактически не существует. Есть, впрочем, аккаунт Бюро 17 в социальной сети ВКонтакте, однако последнее сообщение на этой страничке датировано 2011 годом. Как бы то ни было, Виктор Шендерович в интервью «Радио Свобода» сообщил, что считает вполне правдоподобной версию сайта «Медуза» о связи интереса Следственного комитета к книгам в парках с делом Владимира Ашуркова. В октябре стало известно, что Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Об этом оппозиционер написал в своем твиттере. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации. От дальнейших комментариев Ашурков отказался. По данным газеты «Известия», оппозиционер подал заявление на предоставление политубежища еще в июле этого года. В анкете, объясняя причину своего обращения, Ашурков пояснил, что он участвовал в оппозиционной политической деятельности на протяжении многих лет и что в России его ждет арест с содержанием нечеловеческого условиях, пытки и несправедливый суд. Вместе с Ашурковым в Великобритании находится его новорожденный сын и гражданская жена с дочерью от первого брака. Как утверждают «Известия», оппозиционеру и его семье выданы регистрационные карточки, которые дают право проживать в Англии, пока не будет принято решение о предоставлении или отказе в политическом убежище. Вместе с Ашурковым по делу о хищении средств на избирательную кампанию Навального проходят и другие сторонники оппозиционера – Константин Генкаускас и Николай Ляскин. По версии следствия, они присвоили несколько миллионов рублей, которые пользователи интернета перечислили Навальному. Константин Янкаускас помещен под домашний арест. Николай Ляскин находится под подпиской о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Сейчас об экономике. Без нее в эти дни не обходится ни один наш выпуск. Цены на нефть продолжают падать, как и курс рубля. Сегодня утром он достиг новых рекордных значений. Баррель нефти Brent уж стоит уже менее 66 долларов. За евро сегодня на торгах в Москве утром давали больше 67 рублей. Падение цен нефти, как говорят американские эксперты, может превратиться в гораздо более затяжной феномен, чем предполагали рыночные игроки и многие производители. Слово Юрию Жигалкину.
В понедельник трейдеры на Уолл-стрит получили целый набор новостей, каждая из которых могла бы стать поводом для распродажи контрактов на покупку нефти. Вкупе эти новости вызвали новый приступ паники и падение нефтяных цен до самого низкого за 5 лет уровня. Специалисты заговорили о том, что под напором негативных настроений, превратившихся в подобие снежного кома, цена барреля техасской нефти может в ближайшие дни пасть ниже 60 долларов. Первой неприятной новостью стал прогноз инвестиционного банка Morgan Stanley, который был обнародован еще в пятницу после закрытия торгов на бирже. Аналитики респектабельной финансовой фирмы предполагают, что средняя цена нефти в будущем году составит всего 70 долларов за баррель, что на 28 долларов ниже их предыдущего прогноза. И это, в общем, при лучшем для нефтепроизводителям варианте конъюнктурной обстановки в 2015 году. В худшем случае нефть может подешеветь до 43 долларов. В условиях, когда ОПЕК продолжает находиться на обочине, над нефтяными ценами нависла самая серьезная с 2009 года угроза, пишут в своем отчете аналитики фирмы. Они предсказывают продолжение падения цен нефти в первой половине следующего года, до тех пор, пока устойчиво низкие цены не приведут к сокращению производства нефти или вмешательству стран ОПЕК в процесс нормального ценообразования, что может помочь обернуть вспять нисходящую ценовую тенденцию во второй половине 2015 года. Вторым неприятным откровением стало публичное признание Низара Аль-Аццани, главы государственной нефтяной компании Кувейта. Признание состояло в том, что цена нефти не поднимется выше 65 долларов за баррель, по крайней мере, в течение полугода. Причем для ее подъема потребуется либо действие со стороны ОПЕК, либо ощутимое улучшение экономической ситуации в мире и рост спроса на энергоносители. А как стало ясно в понедельник, на экономический рост в регионе, казавшемся недавно самым перспективным, рассчитывать не приходится. Согласно статистике, обнародованной в понедельник, японская экономика испытала в третьем квартале почти 2% спад, в то время как рост китайского экспорта замедлился больше, чем прогнозировали аналитики, а импорт в Китай упал. Рыночным игрокам, оказавшимся заложниками макроэкономических процессов, не оставалось ничего, кроме попыток интерпретировать доступную им рыночную информацию в надежде предугадать поведение нефти в ближайшее время. Но эта информация дает возможности для прямо противоположной трактовки ценовых тенденций. Вот что говорит аналитик информационной службы Bloomberg Сет Бауэр
Падающая цена не является новым сюжетом. Неожиданностью стало усиление этой тенденции. Причина ее заключается в настроениях трейдеров, пытающихся сорвать прибыль на игре на снижении цены. В то же время становится заметным интерес к скупке нефти со стороны инвесторов, рассчитывающих на прибыль в долгосрочной перспективе. Например, американские инвесторы начали перемещать деньги в фонды, инвестирующие в нефть, что обычно является предвестником роста цен нефти. Вместе с тем, если мы посмотрим на поведение фьючерсов, то они продолжают указывать на то, что предложение нефти преобладает над спросом. Некоторые влиятельные аналитики приходят к выводу, что сравнительно невысокие цены нефти могут превратиться в долгосрочную тенденцию, которая в действительности может оказать благотворный эффект на экономику западных стран. Остается немало причин быть крайне осторожными в том, что касается перспектив нефтяных цен, говорит в интервью телеканалу CNBC Адольфо Лауренти, управляющий директор фирмы Mesirow Financial. Поскольку очевидны трудности, испытываемые Европой, существуют серьезные вопросы относительно уровня экономического роста в Китае, вновь проявились проблемы в Японии. Все это дает основание предполагать, что спрос на энергоресурсы останется слабым. Страны ОПЕК, главным образом Саудовская Аравия, не дают никаких сигналов о том, что они готовы поддержать нефтяные цены. Все это дает основания для прогнозов о том, что цены нефти будут оставаться на уровне близком к нынешнему в течение будущего года. С другой стороны, дешевая нефть – это хорошее известие прежде всего для Соединенных Штатов, где она будет способствовать росту потребления, а также в меньшей степени для Европы, Китая и Японии. Но, несомненно, это обещает новые трудности для тех развивающихся стран, которые полагаются на экспорт нефти для финансирования государственного бюджета. Мы говорим о таких странах, как Нигерия, Мексика и, естественно, некоторые страны Ближнего Востока.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Тем временем глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил в 10-дневный срок принять меры по предотвращению случаев спекуляции на российском валютном рынке. О необходимости таких действий в своем послании Федеральному собранию страны говорил на прошлой неделе президент Владимир Путин. Впрочем, эксперты, как и валютный рынок, не особо верят в способность властей таким образом остановить ослабление рубля. Во вторник его курс продолжил падение, рассказывает Иван Трифилов.
Российские министерства финансов и внутренних дел, Росфинмониторинг и Федеральная служба безопасности совместно с Центральным банком в срок до 19 декабря должны доложить о принятых ими мерах, направленных на пресечение спекулятивных действий и предотвращение случаев манипулирования на внутреннем валютном рынке, говорится в поручении премьера Дмитрия Медведева. Таким образом, правительство весьма оперативно откликнулось на слова Владимира Путина о неких спекулянтах, играющих сегодня против рубля.
Вы знаете, что Банк России перешел к плавающему курсу. Но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на курс рубля. Что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций. Я прошу Банк России и правительство провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту вот так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И что хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулянты. И инструменты влияния на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструментами.
Впрочем, для экспертов до сих пор остается загадкой, каких именно игроков, выступивших против рубля, имел в виду Владимир Путин. Глава Государственного Сбербанка Герман Греф, например, считает, что на валютном рынке нет спекулянтов, а игроками являются рациональные экспортеры, которые делают бизнес на девальвационных ожиданиях. Схожее мнение и у экономиста, финансового омбудсмена Павла Медведева. Он уверен, что в действиях участников рынка, которых президент называет спекулянтами, ничего предосудительного нет.
Спекулятивные воздействия совершенно законны, поэтому я подозреваю, что президент имел в виду именно манипуляцию, но для того, чтобы не запутывать слушателей, которые не должны были окончать финансовую академию, он сказал по-советски «спекулянт». Спекулянт в советском лексиконе – это нехороший человек. А премьер-министр правильно формулирует задачу. По нашему законодательству и соображению здравого смысла, конечно же, законодательство следует здравому смыслу, запрещено манипуляцию. манипулировать рынком. Запрещено использовать инсайдерскую информацию при игре на рынке. Вот тот, кто нарушает закон, есть соответствующий закон, более или менее аккуратно написанный, тот должен быть подвергнут наказанию. И наказанию довольно суровому, там, от штрафа до просто заключения в тюрьму.
А кого сегодня можно называть этими манипуляторами, играющими на разнице курсов? Могут ли это быть крупные банки, в том числе и с государственным участием, как сегодня многие говорят?
Банки, играющие на разнице курсов, которые не пользуются какой-нибудь инсайдерской информацией, не подслушивают, о чем говорят на совете директоров Центрального банка, там очень много полезной для жуликов информации есть. Вот те, которые не подслушивают, а играют на рынке так, как их учили в их академиях финансовых, те не являются нарушителями. Мы с вами, если мы вовремя догадались купить доллары, когда доллары еще стали не слишком дорогими, мы являемся спекулянтами, но не являемся нарушителями. Мы не пользуемся инсайдерской информацией, у нас нет способа эту инсайдерскую информацию получить, поэтому никому в голову не придет попытаться нас обвинить в поведении, которое наказуемо. Вот разница между манипулированием и спекуляцией должна быть четко понята.
Верите ли вы, что в ходе выполнения поручения президента и премьера такие недобросовестные участники рынка будут найдены и наказаны?
Я не уверен, потому что похожие действия были предприняты в 98-м году, когда, по моим представлениям, на рынке манипуляторы были. Тогда Центральный банк, ну, по некоторым причинам, долго объяснять каким, действовал не так, как ему хотелось. Он вынужден был поддерживать рубль до последнего доллара, он поддерживал рубль, выбрасывая на рынок доллары. Он получил перед самым дефолтом кредит НВФ где-то там 4,5 миллиарда долларов. И этот кредит очень быстро исчез. Было высказано подозрение. Мне кажется правдоподобное, что кто-то, кто понимал, что происходит, кто имел доступ к рынку долларов, брал огромные рублевые кредиты, закупал эти доллары, и потом кредиты легко отдал, потому что доллар подорожал за короткое время. И тогда тоже очень решительно власти были настроены на то, чтобы этих закулисных игроков вычислить, но все кончилось ничем.
Если говорить в целом, можно ли сегодня продолжающееся ослабление российской валюты объяснить исключительно действиями тех или иных игроков на рынке? Или у этого процесса все-таки есть более глобальные причины?
Такая глубокая, мощная сила, которая ведет рубль, конечно, она фундаментальная, или лучше даже во множественном числе говорить, потому что есть несколько фундаментальных причин, которые давят на рубль, заставляют его обесцениваться. Спекулянты провоцируются фундаментальными причинами, а не они создают фундаментальные причины.
Ну и главное, наверное, это падение цен на нефть.
Это одна из причин, да, не единственная. В последнее время очень значимая, но не единственная. Санкции, которые на нас наложили, санкции, которые мы очень неловко, на мой взгляд, сами на себя наложили. Ну, общая экономическая ситуация, которая развивалась не лучшим образом уже довольно давно. Все вместе, к сожалению, это является причиной падения рубля.
Это был финансовый омбудсмен, экономист Павел Медведев. Тем временем российский рубль, пребывавший в состоянии относительной стабильности в течение нескольких дней после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в среду вновь достаточно резко ослаб на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Так, его официальный курс к американскому доллару снизился почти на 1,7% до 54 рублей 21 копейки. А к евро более чем на 2% до 66 рублей 88 копеек. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас вернемся к последствиям российско-украинского конфликта как раз экономическим. Введенное Россией эмбарго на поставки продуктов из Евросоюза привело и к осложнению торговых отношений внутри Союза таможенного, куда Россия так хотела завлечь Украину при Викторе Януковиче. Сначала Россия обвинила Белоруссию в том, что с ее территории в страну незаконно попадают товары из санкционного списка. Был введен запрет на импорт белорусских товаров из некоторых заводов – запрещены в первую очередь поставки мяса. В ответ белорусские таможенники возобновили проверки автомобилей, следующих из России, в том числе транзитом в Калининградскую область. Очевидцы говорят о километровых очередях из грузовиков на белорусско-российской границе. Однако белорусские власти пока хранят молчание, на официальном уровне не подтверждая фактическое возобновление таможенного контроля на границе двух стран. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Согласно заявлению Федеральной таможенной службы России, с белорусской стороны границы возобновили работу пункты таможенного досмотра автотранспорта, которые были упразднены 1 июля 2011 года в связи с созданием таможенного союза. ФТС подтверждает, что белорусские таможенники возобновили свою работу на границе с Россией. С нашей стороны таможенного контроля не осуществляется, сообщила представитель пресс-службы Федеральной таможенной службы России Елена Грач. Тем временем белорусские ведомства в понедельник хранили негордое молчание по этой теме. Не было никаких официальных сообщений о введении таможенного контроля ни от чиновников, ни на сайтах белорусских ведомств. В социальных сетях появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что в связи с проверками очереди на пунктах пропуска с российской стороны растянулись на несколько километров. Однако пресс-служба Витебской таможни опровергает информацию об очередях. По состоянию на понедельник очередей на белорусско-российском участке границы не было. Если белорусские таможенники и выезжают для точечной проверки, то задержка транспорта происходит на 5-10 минут для выяснения обстоятельств следования и документов, заявила «Свободе» представительница Витебской таможни. Ранее в пресс-службе Белорусского пограничного государственного комитета сообщали, что правоохранителями были выявлены многочисленные нарушения при перевозке продуктов питания, следующих из России. С начала декабря на российском направлении пограничники совместно с взаимодействующими органами выявили 19 фактов нарушения таможенного законодательства. В 18 случаях были выявлены грузовые автомашины, следующие на въезд в Белоруссию, которые перевозили партии различных наименований товаров, в основном продуктов питания, заявили в Государственном пограничном комитете. Белорусский экономист Леонид Злотников считает, что действия белорусской стороны – это признание того факта, что белорусские товары не в состоянии конкурировать с западными и российскими, особенно после девальвации российского рубля.
Я вчера разговаривал с человеком, который видел эти колонны, которые проверяют то ли милиционеры, то ли таможенники. Не очень они не разобрали, кто, но во всяком случае останавливает, и очень большие колонны стояли. Это первое. Второе. Главное, а зачем это? Трудно сказать, зачем. Это может быть самое простое, вот гнев нашего руководителя, что мешают торговать и зарабатывать белорусам. А второе, может быть, даже использовать для прикрытия вот неконкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, на то падение в экономике, которое сейчас наблюдается уже несколько месяцев, заметное падение и объемов производства, и затоваривание, и снижение реальной заработной платы, которая по данным Белстата уже 3 месяца снижается. То есть экономика попала в очень плохое положение, и возможно, что как-то надо будет объяснять эти трудности, возможно, так сказать, вот ситуация России пригодится. Страх перед 1 января, когда граница еще больше должна быть открыта и должны товары третьих стран свободно сюда проходить. В соответствии с ЕЭП и даже с таможенным союзом товары, ввезенные в Россию, имеют право пересекать белорусскую границу без всякого контроля. Вот это может быть бояться конкуренции с этими товарами. Может быть, попытаются как-то торпедировать или как-то особые условия для себя выторговать в будущем Евразийском экономическом союзе хотя бы на несколько лет.
Считает экономист Леонид Злотников. Напомним краткую предысторию конфликта. Российская страна с 30 ноября запретила белорусам транзит по своей территории в третьи страны продуктов из так называемой санкционной группы без досмотра на российских пунктах пропуска. По заявлению российских властей, это связано с тем, что через границу возятся продукты, импорт которых Москве в настоящее время запрещен. Александр Лукашенко отреагировал на это довольно резко, назвав поведение Москвы неприличным. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших соглашений, которые мы достигли в таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризмом и так далее. Можно придумать все и пришить ярлыки, заявил белорусский президент и продолжил. Мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали, заявлял Александр Лукашенко в минувшую среду. По всей видимости, официальному Минску действительно не очень хотелось идти на обострение ситуации. Всю прошлую неделю белорусские чиновники заявляли о том, что вопрос будет решен в течение 10 дней и призывали вернуть ситуацию в правовое русло. Однако очевидно, что найти компромисс с Москвой не удалось, и второй фронт торговой войны был открыт на белорусско-российской границе. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире информационная программа «Время свободы». Вернемся к российским событиям. Российским некоммерческим организациям, внесенным в реестр иностранных агентов, отныне запрещено в какой-либо форме участвовать в избирательных кампаниях. Соответствующие поправки были внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав еще в конце ноября. Изменения вступают в силу уже с ближайших выборов. Представители организации в защиту прав избирателей «Голос», которая была первой внесена в реестр иностранных агентов, отмечают, что эти поправки являются дискриминационными для НКО и противоречат апрельскому решению Конституционного суда. В «Голосе» собираются обратиться в суд за разъяснениями и отмечают, что на самом деле наблюдатели от организации уже сталкивались с действием новой редакции закона. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Поправка, о которой идет речь, публично депутатами не обсуждалась и не анонсировалась. Изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан были подписаны президентом Владимиром Путиным еще 25 ноября, наряду с другими поправками, в частности, например, с запретом политическим партиям совершать сделки с НКО, включенными в реестр иностранных агентов. Об этом накануне сообщило издание РБК. Поправки в избирательное законодательство подготовил председатель Конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин. Теперь некоммерческим организациям, внесенным в реестр иностранных агентов, запрещено способствовать или препятствовать выдвижению на выборах кандидатов и их списков, выступать с инициативой проведения референдума, а также, цитирую, «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях». Что именно подразумевается под иными формами участия, в документе не уточняется. Однако наблюдатели от НКО иностранных агентов, намеренных участвовать в выборах, приравняют к иностранным наблюдателям. При этом, как отмечает издание РБК, статус иностранного наблюдателя российской НКО может и не получить. В сентябре, накануне единого дня голосования, против участия в избирательной кампании некоммерческой организации, внесенной в реестр иностранных агентов, высказался Центр избирком России. В организации заявили, что это является нарушением духа и буквы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и что деятельность таких НКО на выборах может привести к дискредитации института наблюдателей. Григорий Мельканьянц, один из руководителей движения «Голос», которое пришло на смену включенной в список иностранных агентов ассоциации «Голос», полагает, что поправки, внесенные в избирательное законодательство, носят дискриминационный характер. Мельканьянц отмечает, что наблюдатели от организации уже сталкивались с этими ограничениями.
Много раз, в том числе первые лица государства, заявляли, что этот статус не несет никаких ограничений, дискриминации, мол, вы только включаетесь в процесс, вы продолжаете работать, никто вам мешать не будет. Вот сейчас мы видим, что ситуация иная. Целью этого закона была, конечно же, ограничить деятельность некоммерческих организаций. Мы столкнулись де-факто с ограничением деятельности уже в период проведения, вот недавно проходил единый день голосования, выборы. Тогда Центральная избирательная комиссия со ссылкой на этот закон ссылала по участковым комиссиям информацию, что вот не пущать представители «Голоса» на избирательные участки со ссылкой на дестабилизацию обстановки, дискредитацию там института выборов и наблюдателей и так далее и тому подобное. Уже де-факто такие ограничения были введены, хотя в законе их не было. По сути, сейчас мы видели такое де-юре закрепление этих ограничений в избирательном законодательстве.
По словам Григория Мельканьянца, поправки в законодательство противоречат решению Конституционного суда, по которому была запрещена дискриминация некоммерческих организаций. Движение «Голос» намерено обратиться за разъяснениями в Конституционный суд. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин считает, что с юридической точки зрения внесенная поправка вряд ли скажется на допуске к выборам некоммерческих организаций. Однако на практике наблюдатели могут столкнуться с проблемами.
Есть некоторое количество организаций, которые не признаны юридически иностранными агентами, но наши государственные органы, вопреки закону, говорят о том, что они являются иностранными агентами. Есть ассоциация «Голос», есть движение «Голос», движение «Голос». Белорус – это неформальная организация, которая еще не зарегистрирована. Это движение «Голос» не получает никаких грантов ни зарубежных, ни российских. Действует оно на основе энтузиазма своих сторонников. Эта организация не может быть, даже формально юридически, не может быть признана иностранным агентом. Эта организация, все организации, которые с ней сотрудничают, гражданин-наблюдатель, СОНАР, они, естественно, будут и дальше сопротивляться тому, что происходит с выборами, с деградацией этого важнейшего демократического института. К ним как раз поправка может повлиять именно в том смысле, что слухи, которые будут распространяться, они будут создавать определенное впечатление у организаторов выборов на местах, и там будут сопротивления. Сама все поправка, как очень многие поправки в наше законодательство, носит скорее пиаровский рекламный характер. Это размахивание всякими ужасами ради того, чтобы в очередной раз кого-то напугать.
Считает эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. 5 декабря во время встречи с представителями Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что закон о некоммерческих организациях необходимо доработать. Никто изначально не ставил цель кого-то обидеть или унизить, цитирует президента агентства «Интерфакс». 8 декабря Министерство юстиции откликнулось на послание Путина, предложив исключать некоммерческие организации из реестра иностранных агентов по заявлению самой НКО, если внеплановая проверка министерства подтвердит такую возможность, сообщает РАПСИ. Григорий Мельконец считает, что подобное нововведение вряд ли будет работать на НКО и предполагает, что чиновники неохотно будут исключать организации из реестра иностранных агентов.
В Министерстве юстиции создается специальный отдел по делам, так называемых, иностранных агентов, и им нужно что-то делать. Если из этого реестра будет исключаться организация одна за одной, то, полагаю, эти чиновники потеряют смысл своего существования. Во-первых, они будут продолжать включать туда организации, а во-вторых, выйти будет очень непросто. Некоммерческим организациям проще будет создать новую организацию, чем пытаться многие годы выйти из этого злополучного реестра. Вот эти проверки, которые будут устраивать Минюст, не факт, что организация сможет пройти без потерь. Они будут устанавливать, есть или нет иностранное финансирование, политическая деятельность будет толковаться очень широко. Так что перспективы у поправок в плане реализации, мне кажется, не очень радужные.
Закон, обязавший некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, регистрироваться в качестве иностранных агентов, вступил в силу в России в конце 2012 года. Сейчас в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено 17 организаций, среди которых Ассоциация «Голос», Правозащитный центр «Мемориал», Институт региональной прессы и другие. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
А в завершении программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Сегодня в Лондоне в аукционном доме Сотбис будет продаваться оригинал рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда из знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». Книга Милна стала настольным чтением детей во всем мире, а многие суждения ее главного героя превратились в афоризмы. Интерес к выставленному на продажу рисунку Шепарда, которого называют соавтором образа Винни-Пуха, огромен во всем мире, рассказывает лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Британский художник Эрнест Говард Шепард был иллюстратором двух прозаических книг Алана Милна о Винни-Пухе и двух сборников его стихов, где также упоминается знаменитый медвежонок. На аукционе в Сотбис выставлен рисунок Шепарда из шестой главы книги Милна «Дом на пуховой опушке». На рисунке размером 18,8 на 14,8 сантиметра, выполненном пером и чернилами, изображен эпизод, в котором главные герои книги Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок находятся на мосту, где Винни-Пух изобрел игру, в которую, как пишет Милн, он и его друзья обычно играли на опушке леса. На рисунке Кристофер Робин облокотился на перила моста, Винни-Пух положил лапы на его нижнюю перекладину, а Пятачок, который слишком мал ростом, чтобы дотянуться до перекладины, держится за пуха, чтобы не упасть с моста. Предварительная каталожная оценка рисунка – 100-150 тысяч фунтов. Прототипом моста, который изображен на рисунке, был реальный мост, известный под названием Позингфорд Бридж, находившийся в деревушке Хартфилд Фарм в графстве Суссекс. В конце 70-х годов прошлого века этот мост пришел в ветхое состояние, и сын Алана Милна, Кристофер Робин, отреставрировал его на собственные деньги. Мост этот стал местом паломничества туристов и почитателей Винни-Пуха со всего мира. Спустя 20 лет мост снова пришел в аварийное состояние, и в 1999 году его пришлось полностью перестроить. Первая книга о Винни-Пухе с иллюстрациями Шепарда была опубликована в 1926 году. Спустя 2 года вышла в свет вторая книга «Дом на пуховой опушке». Прототипами их героев стали сын писателя Кристофер Робин и его плюшевый медвежонок по имени Винни-Пух. В Англии таких игрушечных медвежат называют «Тедди Беа» и дарят обычно детям при рождении. В свою очередь, игрушечный медведь сына писателя был назван по имени жившей в лондонском зоопарке медведицы Винни-Пег, которая полюбилась Кристоферу Робину. Иллюстрации Шепарда к книгам и стихам о Винни-Пухе стали классическими, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. При этом Шепард часто наделял свои рисунки дополнительными деталями, которых не было в книгах. Недаром в Англии его нередко называют соавтором Алана Милна. В России огромную популярность книга Милна приобрела в пересказе Бориса Заходера с иллюстрациями художника Эдуарда Назарова. И, конечно, не меньшую роль при этом сыграли 3 мультфильма о Винни-Пухе Федора Хитрука. Директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Ирингтон рассказал в интервью «Радио Свобода» об истории выставленного на продажу рисунка Шепарда и об обстоятельствах его появления на аукционе.
После того, как Шепард отправил в издательство иллюстрации книги Милна, издательство ему их вернуло после публикации книги. В 20-е годы он продал оригиналы рисунков на выставке в одной из лондонских галерей. Каталог, который тогда опубликовала эта галерея, послужил для нас отправной точкой для составления провинанса рисунка. Начиная с 20-х годов, этот рисунок Шепарда побывал во многих частных коллекциях. Побывал он и на аукционных торгах в Сотбис, впервые в 1971 году, а затем в 1975 году. Более 40 лет этот рисунок был в частной коллекции, и широкая публика не имела к нему доступа. И сейчас приятно осознавать, что он вновь вернулся в Сотбис.
Как вы оцениваете роль Эрнеста Говарда Шепарда в создании образов героев книг Милна и их популяризации?
Шепард невероятно многосторонний художник. Он приобрел известность, работая карикатуристом в журнале «Панч», где должен был еженедельно публиковать карикатуры. В своих иллюстрациях ему удивительным образом удавалось проникать в характеры и психологию книжных персонажей. Более того, он нередко наделял героев книг дополнительными чертами, правда, не без юмористических нюансов, что придавало его работам какое-то добродушное очарование. Это в полной мере относится и к книгам Милна. Успех и популярность Винни-Пуха в огромной мере стали следствием усилий этого творческого тандема писателя Алана Милна и художника Эрнеста Шепарда. Сам Милн признавал важную роль Шепарда в создании образа Винни-Пуха. Нужно учитывать, что широкая публика представляет себе Винни-Пуха во многом по диснеевским мультфильмам. Однако при этом нужно помнить, что художники этих мультфильмов в огромной мере основывались на оригинальных рисунках Шепарда.
Иногда Шепарда называют соавтором Милна. Насколько это оправдано?
Несомненно, что оба они, Милн и Шепард, ответственны за огромную популярность книг о Винни-Пухе. Сразу же после публикации эти книги обрели невероятную популярность. Вскоре последовали переиздания миллионными тиражами во многих странах. В наше время самыми популярными остаются издания с первоначальными рисунками Шепарда. В читательском сознании имена Милна и Шепарда воспринимаются как синонимы. На обложках книг о Винни-Пухе, как правило, значится с иллюстрациями Шепарда. На них имена Милна и Шепарда стоят рядом.
Как вы оцениваете интерес к этому рисунку Шепарда среди потенциальных покупателей?
Несколько лет назад у нас был похожий аукцион, на который были выставлены рисунки Шепарда. В то время он вызывал огромный интерес во всем мире, в том числе в Японии и Китае. Можно сказать, что интерес был глобальным. Мне известно, что тогда рисунками Шепарда заинтересовались несколько наших русских клиентов. Думаю, что они проявят интерес и в этом случае.
Судя по всему, имя Шепарда, как и имя Милна, стало неотъемлемой частью английской культуры.
Оба они навсегда стали частью английской культуры. Имя Шепарда с детства знают все британцы, люди мгновенно распознают его работы. В раннем детстве моей дочери на Рождество подарили детский чайный сервиз с рисунками Шепарда из книг о Винни-Пухе. Невозможно изъять имя Шепарда из английской культуры.
Говорил директор книжного отдела аукционного дома Сотбис Филипп Ирингтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. А я, Марк Крутов, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.